Философия нефти.
Неизвестное об известном. С Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Сегодня 27 августа на календаре, и сегодня отмечается в некоторых странах День первого поцелуя, праздник пролетающих облаков, Всемирный день игры «Камень, ножницы, бумага», День мемов, между прочим, и День российского кино. Но разговаривать мы будем совсем о другом празднике, потому что это программа «Философия нефти. Неизвестное об известном». И ее ведущий Григорий Аркадьевич Волчек, человек, который знает о нефти все, историк нефтегазовой промышленности и вообще целой нефтегазовой отрасли, публицист, журналист, человек самых разносторонних умений, скиллсов и взглядов. Он, в общем-то, расскажет, какой праздник отмечает сегодня нефтегазовая промышленность.
Добрый день. Меня, кстати, заинтересовала тема первого поцелуя. И в принципе, и в частности, потому что то, что произошло 27 августа 1859 года в американском городке Тайтусвиль, в местности под названием Oil Creek, что означает «нефтяной ручей», это штат Пенсильвания, США. Так вот, событие, которое произошло в этот день, там тоже в какой-то степени поцелуй, понимаете? То есть недра земли подарили человечеству весьма ценный продукт, между прочим, вызывающий в том числе и яркие эмоции и доставляющий большое удовлетворение. Mm-hmm. То есть это близко, на самом деле. Поцелуй и промышленный дебет нефти, понимаете ли, 3,5 тонны, как в данном описываемом случае, это что-то общее у них есть.
Очень глубокий смысл, мне кажется.
Да, на философском таком, на базовом уровне. В общем, это условная, конечно же, дата. Считается, что в этот день человечество, ну, еще раз говорю, это все, как большинство дат, это все условно. Считает, но считается. Надо же какой-то водораздел, да, придумать. А человечество перешло от кустарного способа добычи нефти к промышленному. Очень кратко. Кустарный, мы об этом говорили. Когда рыли колодцы и черпали ведрами. Когда нефть сама вытекала на поверхность. И таких случаев тоже много. Были такие, как бы, такие, нефтяные ручьи, вот там какие-то нефтяные лужицы, там, нефтяные кратеры, вот эта битуминозная такая, типа лава, значит, ее собирали, просто там грели, и вот тебе фактически готовый там битум, гудрон и так далее. Вот, а здесь нет, значит, была пробурена скважина глубиной 21 метр, и ручной помпой выкачана нефть, именно из скважины, то есть не из колодца, не из ямы, не там соскребли там с какой-то стенки, вот именно так. То есть вот эти два компонента, скважина и подъем нефти на гора с использованием, так сказать, избыточного давления, вот, собственно говоря, так нефть добывается и по сей день. Естественно, что техника и технология ушли очень далеко вперед, но принципиально вот это сохранилось. И, собственно говоря, вот откуда эта дата. Кто это все придумал и сделал? 40-летний Эдвин Лорентайн Дрейк, американец, которого часто называют полковник Дрейк. Ну, он не полковник, он даже не военнослужащий, он кондуктор, бывший железнодорожный. Да, ну, видимо, форма такая красивая железнодорожная напоминала военную, поэтому он, так сказать, или он себе присвоил, или его благожелатели присвоили вот этот почетный титул, там, колонел, да, полковник. Mm-hmm. Но человек, конечно, замечательный, такой инновационный, и слава у него, я глубоко убежден, заслуженная. То есть он не единственный, конечно же, кто придумал подобные способы, но как-то вот в американской историографии он оказался на первом месте. Сейчас там музей, популярное место, достойная дата и достойное событие, безусловно, в мировой нефтяной истории. Хочу также отметить, что Дрейк свое изобретение не запатентовал по непонятным причинам, хотя американцы, в общем-то, достаточно добросовестно все патентуют. Не запатентовал, его промысел довольно быстро истощился, это бывает. Тем более, ну, мы видим, что глубина 21 метр, ну, крайне, это совершенно недостаточно для, ну, условно говоря, таких коренных, крупных залежей нефти. Понятное дело, что это какие-то поверхностные, незначительные запасы. Вот, промысел истощился, Дрейк разорился, впал в нищету, ну или в крайнюю бедность. В 1872 году Конгресс штата Пенсильвания назначил ему за особые заслуги перед малой родиной персональную пенсию, в силу чего Эдвин Дрейк умер в 1880 году в возрасте 60 лет. Ну, не в крайней нищете, не богатым человеком, но во всяком случае не нищим. Это, прям скажем, не очень типичное явление, когда нефтяник вместо того, чтобы разбогатеть...
Это правда.
Удачливый нефтяник, успешный нефтяник, вместо того, чтобы разбогатеть, обеднел.
А вот самым богатым нефтяником, согласно Forbes, является Мартин Хи Дэвис. Самый богатый человек в нефтяном бизнесе. Его состояние 4,5 миллиарда долларов. Он находится на первом месте среди нефтяных магнатов и на 82-м месте среди самых богатых людей мира. Бывший биржевой спекулянт сделал свое состояние на добыче нефти Rock Mountains, а затем использовал эти средства, вкладывая в недвижимое имущество, кинопроизводство и профессиональный футбол.
Тогда это бывало. И, конечно же, это связано вот с несовершенством технологий и с тем, что до настоящих-то больших запасов они, опять-таки, в силу слабости технологий не докапывались. Вот. Ну, вот это произошло. Так что 27 августа можно и нужно праздновать и день кино, и день первого поцелуя, но и не забывать, что действительно во многих странах мира, в первую очередь в нефтедобывающих странах мира, в США и на Ближнем Востоке, и в ряде других стран празднуется именно День нефти в честь вот этого знаменательного события.
Человек дня.
Соответственно, сразу же переходя к следующему вопросу, человеком дня сегодня, естественно, назначается Эдвин Лорентайн Дрейк.
Хорошо, тогда... Поведайте, пожалуйста, нам, почему фраза дня у нас несколько иная.
Фраза дня.
Да, фразу дня я выбрал следующую. «Миром будут править керосинщики». Конец цитаты. Федор Михайлович Достоевский. Дело в том...
В каком произведении?
По-моему, это где-то в дневниках его осталось. Дело в том, что практически совпало по времени вот это начало промышленной добычи нефти в мировом масштабе, которое мы связываем с Дрейком или которое, так сказать, корреспондируется с открытием Дрейка. Вот примерно в то же самое время во Львове, мы об этом говорили, на другом конце Земли, была изобретена керосиновая лампа вполне такого современного нынешнего образца, работающего, естественно, на керосине, производившегося из нефти. Делаю на этом акцент дополнительный, потому что до того были керосиновые лампы, работавшие на керосине, производившиеся из каменного угля. Это не наш продукт. Итак, львовские аптекари Ян Зых и Игнаций Лукасевич вот придумали керосиновые лампы. И с этого момента начался век керосина, который продлился меньше века. Я, так сказать, посчитал, что он длился примерно 75 лет, три поколения. Главным нефтепродуктом в тот период был керосин, который использовался, естественно, для освещения повсеместно. Освещали керосином и дома, и города, и улицы, и помещения. То есть это был наиболее массовый нефтепродукт. А потом его с пьедестала почета сместил бензин как моторное топливо. Начался век моторов. И, соответственно, век бензина, который продолжается по сей день. И вот, собственно говоря, эти два нефтепродукта стимулировали, толкали вперед, были драйверами, были факторами развития мировой. Кстати, очень характерно в связи с этим, мы тоже об этом говорили, напомню еще одну дату. Изначально бакинская нефть вышла на мировой рынок в начале 20 века именно в виде керосина. И первый магистральный трубопровод был керосинопроводом, на самом деле, Баку-Батуми.
Именно керосиновый.
Керосинопровод. В 30-м году керосинопровод был переделан в нефтепровод. И Баку стал отправлять опять-таки через Батуми на экспорт нефть, так называемую сырую нефть. Это очень характерный момент. То есть век керосина закончился, а доминанта керосина закончилась, так сказать, в качестве главного экспортного товара начала выступать нефть как сырье для производства бензина. Который, кстати говоря, мы тоже об этом говорили, но просто я еще раз хочу напомнить. Это очень такой смешной факт, все улыбаются по этому поводу. Когда был век керосина, бензин на нефтеперерабатывающих заводах являлся отходом производства.
и наоборот.
Который выливали и сжигали, там, утилизировали, сливали куда-то в канавы какие-то и так далее. Ну, это, конечно, трудно себе трудно представить. Отсюда такая фраза.
Факт дня.
Карл Маркс говорил, нельзя жить в обществе и быть свободным от общества. Афганистан, ну я просто напомню, исторически, вот он на самом деле близко, он вот здесь. Это первое.
Недалеко Афганист... от наших границ.
Ну, понятное дело, что она недалеко от наших границ. Афганистан, он всегда был недалеко, понимаете? Ну, просто один факт. Первая страна в мире, я подчеркиваю, в мире, которая признала советскую власть. И, соответственно, советское государство, вновь образованное, Советскую Россию, РСФСР тогда называлось. Это был Афганистан. В 19-м году, в апреле-мае 19-го года был произведен обмен нотами о взаимном признании. Вовсю шла гражданская война, будущее советского государства было абсолютно неопределенным, но вот Афганистан решил признать и признал. И, соответственно, первый межгосударственный договор о Советской России был подписан именно с Афганистаном. Афганистан тоже тогда назывался по-другому, назывался Эмират Афганистан. То есть он всегда был где-то рядом. Угу. И политически, и экономически. Уф, я думаю, что я не открою как бы секрета, если скажу, что в Афганистане большое количество населения – это этнические узбеки, которые естественным образом связаны с нашими, так сказать, постсоветскими узбеками, таджики. Угу. Туркмены, там, туркоманы они называются, казахи и так далее. То есть, вот она, земля там, за речкой. И, кстати говоря, есть там нефть немного и газ побольше. И, как нетрудно догадаться, эти нефть и газ открыли советские геологи, а промыслы построили советские строители, эксплуатировали их советские специалисты, ну, естественно, с опорой, так сказать, на местных специалистов. Фактически, Советский Союз создал нефтегазовую промышленность Афганистана. Она достаточно локальная. Это север. В основном, это провинция со сложным названием Дзаугж. Со сложным названием Дзаузджан. Дзаузджан. Это провинция, которая в основном граничит с Узбекистаном, но имеет как бы выходы справа и слева и на Туркменистан, и на Таджикистан. В общем, она как бы в нашу сторону развернута, эта провинция. И там есть несколько месторождений, на которых на пике добывалось около 3 миллиардов кубометров природного газа. В основном он поставлялся в Советский Союз. То есть мы там построили систему газопроводов, в том числе трансграничных. И за счет этого газа обеспечилась газификация Таджикистана и юга Узбекистана. И кроме того, часть газа шла на ТЭЦ в Мазари-Шарифе, который тоже, естественно, построили советские специалисты, и на азотно-тукковый комбинат. То есть мы создали, во-первых, отрасль, во-вторых, промышленный кластер, и мы создали там зону процветания. То есть вот этот регион, там, Шиберган, Мазари-Шариф, условно говоря, это был самый процветающий регион на протяжении примерно 30 лет, вот за счет функционирующей там нефтегазовой отрасли.
Итак, значит, у нас по традиции ежепрограмма задается вопрос. Но мы всегда предваряем этот вопрос ответом на предыдущий. Собственно, сегодня, несмотря на то, что сегодня такой необычный день, мы все равно его зададим, но сначала ответим. Итак, в прошлой программе звучал вопрос. Какое месторождение нефти? Сухопутное и морское? Какое месторождение нефти, сухопутное и морское, является самыми крупными в мире по начальным запасам накопленной добычи?
Ответ. Оба эти месторождения находятся в Саудовской Аравии. Недалеко, кстати говоря, друг от друга, на востоке, в восточной провинции данного королевства. Крупнейшее месторождение в мире находится в Саудовской Аравии, а в ее восточной части. Крупнейшее сухопутное месторождение Аль-Гавар. Крупнейшее офшорное месторождение. Оговорюсь, что оно находится на мелководье, недалеко от берега, но тем не менее в воде, в акватории Персидского залива. Это месторождение Сафания. А оба этих месторождения были открыты в начале 50-х годов. Они эксплуатируются до сих пор. Там добываются... Раньше там добывались сотни миллионов тонн нефти в год. Сейчас там добываются десятки миллионов, но, тем не менее, это огромные промыслы, высокопроизводительные. Вот такие нефтяные жемчужины.
А сейчас будет еще одна попытка завоевать необходимые, я не знаю, бонусы. Сейчас будет еще одна возможность ответить правильно и стать претендентом на подарок от нефтяной компании «Лукойл», ответив на вопрос. Отвечаем. Все отвечают под постом в группе ВКонтакте «Эхо Москвы Пермь». Под соответствующим постом самый удачливый, самый активный и правильно отвечающий получает подарок. Итак, вопрос дня.
Вопрос дня.
В отличие от Дрейка, в России был свой, но только настоящий полковник.
А вот не вот это вот все в кондукторской одежде.
Да, который в 1866 году пробурил первую промышленную нефтяную скважину на территории нынешней Российской Федерации. Как его звали, этого полковника, и где была пробурена эта скважина?
Прекрасно. Ну что ж, вот на этом, я думаю, что подошло время завершить нашу программу. Но не просто так, а для того, чтобы встретиться через неделю. Ровно здесь же, ровно в то же время узнать еще о каком-нибудь событии или празднике. Ну и, конечно, узнать еще что-то о нефти, газовой промышленности. Это была программа «Философия нефти». У микрофона были Елизавета Кофейкина и Григорий Волчек.
До свидания.